приятно, что тема этой конференции, она сразу идет не только вширь, а сразу идет вглубь. Она, собственно, посвящена клиническому подходу к гештальт-терапии. В общем, донецкое сообщество с момента своего основания, но, наверное, от других сообществ Украины, отличалось как раз не столько разнообразными склоками, как в некоторых иных сообществах, да, сколько, правда, каким-то глубинным изучением некоторых основ гештальт-терапии, в частности, в общем, клиники. По статистике Московского гештальт-института больше всего книг в количественном экземпляре психоаналитической диагностики Маквиллинс было продано именно в Донецке. Вот, все остальные регионы покупают эту книгу в два, то ли в три раза, то есть реже. Вот, да. В смысле уже понятно, почему тема, соответственно, этой конференции, она правда звучит как клинический подход к гештальт-терапии. Вот. Ну и мне тоже хочется сердечно поприветствовать всех. Я надеюсь, что этот первый опыт конференции будет удачным. Оргкомитет так достаточно интенсивно трудился над тем, чтобы программа конференции выглядела достойно. Ну, даже придумали такой хит на завтрашний день, как клиническую иллюстрацию с показом пациентки, вот где, собственно, будет продемонстрировано два варианта, скажем, работы в клинической реальности и работы в гештальтистской реальности. Так что те, кто хотят увидеть хит конференции, это, в общем, вовсе будет не сегодня, а завтра. Поэтому намеревавшиеся посетить один день, все-таки вам придется посетить два дня. Имейте в виду, что, в общем, если будете только сегодня, то пропустите завтра самое интересное. Вот, а оно как раз будет с утра. Но вместе с тем, чтобы как-то соотнести некие наши практические вещи и воркшопы с какой-то основной идеей, мою сегодняшнюю лекцию я назвал так. Это феномен и симптом. С тем, чтобы попытаться разобраться в некоторых основах двух реальностей, в которых приходится работать гештальт-терапевту, если он имеет дело не с клиентами, а в общем с пациентом. В общем, с теми людьми, у которых есть тот или иной психиатрический диагноз. Ну, а даже если его нет, вы же все равно понимаете, что здоровых людей нет. Да? Вот с точки зрения гештальт-подхода, границы психического здоровья крайние и очень размыты. И в этом смысле я думаю, что до сегодняшнего дня клиническое направление в гештальт-терапии, оно, в общем, не столь развито, сколь хотелось бы, чтобы оно получало, правда, свое настоящее развитие. В общем, это случилось с легкой руки основателя гештальт-терапии Фрица Перлса, который очень гордился тем, что ему довелось основать первое светское направление в психотерапии. Он гордился тем, что он может, собственно, помогать не только психически больным, а психически здоровым. Это, правда, было достаточно серьезной реакцией на тот социальный запрос, который был в середине 50-х годов. Но вместе с тем, некоторые важные вещи, связанные именно с работой в рамках клинического подхода, они долгое время не развивались. Если сегодня посмотреть на многообразные работы психотерапевтов, которые, в общем, как-то пытаются осмыслить свою клиническую практику, то мы найдем, наверное, только одного или нескольких авторов, которые, собственно, пытаются говорить о развитии гештальт-подхода в клинике. Это Данила Хлобов, это Маргарита Спаниола-Лоб, это Елена Калитиевская, то есть их не так много. Все остальные скорее продолжают работать в этом таком первичном русле светскости гештальт-терапии. И, в общем, хотелось бы точно, я думаю, восстановить в правах, если кавычках говорить, клиничность гештальт-терапии, потому что здесь есть достаточно важные вещи, которые, собственно, могут помогать работать и, соответственно, человеку, который, ну, может, такого специального, основного образования клинического не имеет. Я думаю, что здесь дело в том, что клиническое направление в гештальт-терапии не очень развивалось, наверное, состоит в очень важной сложности и трудности, которая возникает перед гештальт-терапевтом, если он оказывается, ну, перед лицом с пациентом. Ну, я буду сейчас традиционно употреблять слово «пациент» как клиент, у которого есть те или иные психические нарушения. Ну и, собственно, в течение этих двух дней мы в основном будем говорить о пациентах в гештальт-терапии. И сложность, с которой сталкивается гештальт-терапевт, эта сложность состоит в том, что при работе с пациентом приходится сталкиваться одновременно с двумя реальностями. Одна реальность называется клинической, и она восходит представление о клинике традиционной или криминологической психиатрии. Вот, а, соответственно, вторая реальность, с которой к нам приходится сталкиваться, это хорошо вам известная, ну, назовем ее гештальтистская реальность. Каждая из этих реальностей, ну, как сказать, имеет свой путь, соответственно, пациенту, в виде некоторой определенной диагностической цепочки и имеет, ну, свои как бы варианты интервенции, подходов и оценки состояния пациента. И вот основная сложность, когда появляется пациент, это умение для гештальт-терапевта соотнести эти две реальности. Традиционно до настоящего времени, ну, как сказать, бытует такое представление, что эти две реальности не очень совместимы, ну, как минимум, параллельны. И достаточно часто можно слышать от выпускников гештальт-программ, что клиника – это не мое, пациентами заниматься не буду, они страшны, опасны, психиатрии не знаю. В общем, зачем мне, собственно, туда лезть? Вот. И в этом смысле, даже в нашей практической реальности, ну, вот происходит как бы такое, скорее, дихотомия и разделение этих двух диагностических подходов. Они действительно очень разные, но, наверное, вот в сегодняшней лекции основная, наверное, ее цель, моя цель, это показать не столько параллельность или несовместимость, а скорее взаимодополняемость этих и взаимодополнительность этих двух диагностических цепочек, да и отношения, соответственно, в целом к пациенту. И я думаю, что основная задача, которая стоит, в общем, в данном случае перед гештальт-терапевтом, уметь находиться, ну, вот в таком, скажем, диагностическом расщеплении, вот в таком терапевтическом расщеплении, а мы неизбежно находимся в терапевтическом расщеплении, так, работая, соответственно, даже с клиентом, вот, и одновременно сочетать в себе два вот этих вроде бы очень разнородных подхода. И, в общем, если попытаться это изобразить как-то, допустим, выглядит, то все начинается в обоих реальностях, вот, в общем, так, с единиц психопатологического анализа. Ну, возьмем вначале, наверное, клинический подход, которым в основном пользуются, соответственно, психиатры, и посмотрим, как, какой путь, ну, в данном случае, к диагнозу или, ну, может, к сердцу пациента они находят с помощью вот такой диагностической цепочки. Итак, первая единица психопатологического анализа в клинической психиатрии называется симптом. Симптом традиционные психиатры понимают. Есть много разных пониманий симптома, но в традиционной психиатрии симптом — это что-то элементарное, что-то первичное, оно может касаться либо субъективных переживаний пациента, либо, соответственно, ну, каких-то внешних признаков той или иной психической, соответственно, болезни. Вот, но основа клинической диагностики всегда, соответственно, начинается с симптомов. Определив некоторую совокупность симптомов, ну там, допустим, бреда, галлюцинации, возбуждения, каких-нибудь навязчивых идей, иллюзий и так далее, и так далее, мы начинаем искать некоторую совокупность этих признаков и этих, соответственно, элементарных единиц, которые, с одной стороны, статистически достоверно встречаются достаточно часто при, ну, допустим, у определенной категории больных, или, соответственно, могут встречаться достаточно часто в течение некоторого количества времени. И следующим этапом, соответственно, вот этой клинической реальности, которая важна, является понятие, которое называется синдром. Синдром – это специфическая совокупность симптомов, которая, соответственно, есть у данного, в общем, человека. Да? И поскольку она встречается в течение длительного времени, и это некоторое психопатологическое состояние, соответственно, с которым мы имеем дело, и нам важно определить, какая, соответственно, какое общее описание, какое состояние связано, соответственно, с синдромом. Ну и выделяются, вы знаете, самые разнообразные синдромы, вот, которые следующим этапом нам надо еще создать один такой индуктивный кластер, который называется уровень реагирования. Уровень реагирования. И мы должны разместить выявленный у нашего пациента синдром в некоторую более общую категорию, вот, которая, соответственно, касается уровней реагирования. Мы различаем несколько уровней реагирования, которые говорят о глубине того или иного психического расстройства. Мы выделяем А – невротический уровень, куда помещаются все, соответственно, психические нарушения, где с точки зрения гештальт-диагностики, соответственно, нарушена функция выбора или функция эго. Мы выделяем, соответственно, психопатический или пограничный уровень реагирования, где мы имеем дело прежде всего с диффузией идентичности или, соответственно, так называемой диффузией self. Мы выделяем психотический уровень реагирования, при котором пациент утрачивает способность тестировать реальность. Ну и, наконец, не очень нас интересующий так называемый органический уровень реагирования. И имеем дело в основном с дефицитарной активностью нашей психической деятельности, то есть, в общем, со снижением памяти и интеллекта. Определив уровень реагирования, что, кстати, потом мы соотнесем с еще одной реальностью, мы получаем возможность, ну, определяться с той или иной стратегией интервенции в клиническом подходе. Но раньше, еще сейчас не очень, было принято, это весьма такая сейчас, такой условный вариант во многих случаях, это определить нозологическую единицу, которая бы стала неким более общим, более целостным образованием, вот, и помогла бы внести некоторую ясность вот в эту самую клиническую реальность. Определение нозологической единицы – это некоторый ответ на вопрос, а, собственно, чем болен пациент. Этот вопрос, чем дальше, тем больше, все более становится смутным. Потому что такое достойное нозологическое древо психиатрии, где выделялись достаточно четкие нозологические единицы, сейчас, в общем, начинает рушиться на глазах. И у многих психиатров, в общем, особо четкого, ясного представления о том, что же такое нозологическая единица, в общем, уже нет. Но некоторые от безысходности пытаются еще что-то, в общем, конструировать. Ну, в общем, успехи весьма минимальны. Самая последняя классификация, в общем, психических расстройств, которые сейчас формируются, международная классификация болезни 11-го пересмотра, она в основном останавливается вот здесь вот на уровне синдромов. Но в лучшем случае проникает до уровня реагирования. А в общем, попыток определить некоторое целостное психическое заболевание, его в общем нет. Никто уже, ну то есть и шизофрения расплывается в своих диагностических критериях, там, маниакально-депрессивный психоз, истерия, в общем, которой был посвящен весь психоанализ, вообще, в общем, куда-то исчезла, ее не существует, размывается, соответственно, депрессия, появляются очень важные, кстати, единицы, ну там, да, в том числе, например, любовь почему-то вносит, так сказать, число аффективных расстройств, так сказать, вот как раз в 11-м пересмотре, вот алексхимия, по которой будет, соответственно, тоже сегодня лекция, начинает приобретать какие-то, в общем, важные права, ну и так далее, и так далее. То есть смутности вот здесь, вот, в общем, достаточно много. Но про эту смутность важно знать, вот, потому что все-таки, осуществив вот эту вот диагностическую цепочку, мы, соответственно, должны выйти на некоторые клинические интервенции, ну, которые в данном случае по плечу и профессионально принадлежат врачу-психиатру. Здесь, правда, есть два еще вот таких выхода. На что мы надеемся, осуществив этот, ну, эту цепочку? Мы надеемся, на излечение, либо Б, мы надеемся на адаптацию. Есть возможности и инструментами, которые позволяют осуществить, соответственно, вот эти два результата, вытекающие из клинической реальности, является, естественно, прежде всего психофармакологическое воздействие. То есть с помощью лекарственных средств мы надеемся либо излечить в общем расстройство раз и навсегда. Ну, таких попыток на сегодняшний день ну, в классическом варианте не так много. Можно разве что говорить о том, что, ну, скажем, так сказать, движительный прием препаратов лития, нормотимиков, позволяет, в общем, купировать, а не остановить вовсе течение маниакально-депрессивного психоза. Вот. Все остальное, соответственно, относится скорее к вариантам адаптации. Адаптации, когда, ну, правда, мы не очень можем справиться с психотическим состоянием, и единственное, что мы можем делать, это приостановить, скажем, ну, тяжесть развития, процессуальность развития заболевания с помощью достаточно систематического приема, в общем, психотропных средств. Вот. То есть вот так выглядит, ну, менее, может быть, вам знакомый, но вот такой подход, который диктуется клинической реальностью. Теперь, что есть у нас уже как у гештальт-терапевтов с точки зрения нашей гештальтистской реальности и как мы на нее... Да, еще что очень важно сказать. Вот эта реальность, она носит коллективный характер. Что это значит? Это коллективный проект, это некоторый результат, ну, скажем так, социальной конвенции, социальной договоренности. И в этом смысле цель этой реальности, она следующая. Ну, чтобы диагноз, скажем, для чего существует вот это МКБ-10 или МКБ-11, для того, чтобы диагноз, соответственно, шизофрении, был шизофренией в Донецке, был шизофрения в Венесуэле, был шизофрения в Буркина-Фасо, был шизофрения в Канаде и так далее, и так далее. Но чтобы этих гнусных личностей, которые мешают нам жить, их было бы легко везде обосновать. Соответственно, собрались для этого конклав вот этих самых маститых психиатров и решили договориться, как некоторые социальные конвенции, социальная договоренность, что вот это выглядит таким-то образом, что симптомы они таковы, что синдромы они таковы, и мы все их разделяем, что уровень реагирования таковы, и мы все сходимся в их определении, что нозологическая единица, но в общем тоже более или менее такова, а дальше существуют еще и, соответственно, прекрасные способы, когда приложением к любой там, DSM-4 или МКБ-10 всегда существуют некоторые прописи. От чего, соответственно, важно давать при том или ином состоянии. Это иногда доводится, соответственно, до маразма и абсурда, когда никакое экспериментирование, в общем, в клинической реальности оказывается, в общем, невозможным. Особенно, если мы жестко этому, как сказать, преследуем это жестко, если все расписано, как, допустим, в западной психиатрии, то там за этот самый какой-нибудь клинический эксперимент, если вы немножко повысите дозу лекарства, вас еще могут не то что сильно наказать, а даже привлечь к уголовной ответственности. Потому что и у нас, и там сейчас все права, в общем, в основном у душевнобольных. Если раньше все права были у психиатров, то сейчас, с точки зрения любого законодательства, у психиатров, в общем, никаких прав нет. Я еще удивляюсь, как они продолжают работать, потому что они находятся в крайне таком бесправном состоянии, где все правда решают, ну, часто больные в психозе, вот, ну, и достаточно часто их родственники, которые в силу индукции находятся, соответственно, не в меньшем психозе, чем они сами. Вот. То есть это важно понимать, коллективный проект, а соответственно вся эта конструкция и вся эта реальность является сугубо рациональной и индуктивной. И симптомы, и синдромы, и уровни реагирования, и нозологические единицы, и, соответственно, даже те интервенции, которые мы используем, мы как бы строим исключительно на основании, ну, только одной части нашей личности. Это нашей рациональности или логического механизма, который называется индукцией. Отсюда исключается все то, что дальше есть еще в одной реальности, ну, вот, которую важно знать. И именно поэтому эти две реальности являются взаимодополняющими. Итак, есть еще родная нам, соответственно, поскольку все мы здесь гештальт-терапевты, гештальтистская реальность, где, если мы имеем дело с пациентом, ну, с клиентом, это, соответственно, не важно, вот, мы начинаем с такого, собственно, хорошо известного, хорошо вам известной единицы психопатологического анализа, которая называется фенотип. Когда Фриц Перлс, соответственно, основывал гештальт-терапию, ему не очень, в общем, нравился понятие гештальт-терапия, потому что, в общем, слово-то и название это придумала его жена Лора Перлс, а он и так несколько всегда высокомерно относился. И он все время пытался, значит, придумать какие-то странные названия, вы это хорошо знаете, да? То вначале придумал название «концентрационная терапия». Да, соответственно, ну, еврей, который едва избежал концентрационного лагеря, видимо, испытывал некоторую подсознательную тоску по нашему, да, и решил там в 46-м году это прекрасное, то, чем мы занимаемся, назвать, соответственно, концентрационной терапией. То, соответственно, он называл то, чем занимался экстенциально-феноменологической психотерапии. И, соответственно, много там чего попутал до сих пор, вот эти границы между экстенциальной терапией и гештальтом, всего вот такого увлечения Перлс, они тоже оказываются не очень ясными. Да? А то, как называла это Лора Перлс, он, конечно, принимал с большим скрипом, хотя именно это название гештальт-терапия, в общем, в конце концов, утвердилось. Но вместе с тем, как не называть то, чем мы, соответственно, занимаемся, единицей, которой, ну, восходит, собственно, начало нашей активности или нашей деятельности, мы с вами, соответственно, называем феномен. С точки зрения, а дальше осуществляем некоторый феноменологический анализ. Вот. Что такое феномен? Феномен – это некоторое целостное явление, которая существует либо во внешней реальности, либо в нашем внутреннем мире, которое дано нам в нашем чувственном созерцании. То есть это явление, которое мы, соответственно, пытаемся узнать, познать с помощью пяти основных модальностей контакта. Да? Это с помощью, прежде всего, наших пяти органов чувств. И таким образом, когда к нам приходит, соответственно, пациент, вот, мы прежде всего сосредотачиваемся на том, не на индуктивной установке, не на включении разума, а какой симптом он сейчас мне продемонстрирует. Мы не включаем интеллект, и это принципиально разные вещи. А мы, наоборот, используем нашу основную, хорошо известную вам процедуру, процедуру осознавания, которая прежде всего осуществляется и дает нам целостное представление о соответствующем явлении с помощью, вот, прежде всего, наших органов чувств. В такой науке, как феноменология, эта процедура, ну, которая в гештальте называется, в гештальт-терапии, называется осознаванием, Эдмунд Гуссерль называл феноменологической редукцией. Что это означает? Мы пытаемся, по сути, выделить некоторую фигуру из вот этой точки предразличия, о которой писал Фрост, которая будет лишена всяких наслаждений. Мы пытаемся сосредоточиться не на событии или факте прихода клиента, и даже не столько на его переживании, сколько мы сосредотачиваемся на нашем переживании по поводу того, что означает для нас приход данного пациента. И в этом смысле вы хорошо понимаете, что нас вовсе, ну не вовсе, а в большей части, вот в этой части диагностики и отношений, не столько интересуют события, по поводу которых нам приходит клиент, сколько те переживания, которые возникают у нас в совместном поле контакта, то есть, соответственно, у клиента, а соответственно у меня, а это поле переживаний оказывается единым. Не бывает так, что если я включил свое осознавание, ну, направленное, сфокусированное на переживаниях клиента, то, соответственно, клиент будет чувствовать одно, а я буду чувствовать другое. Между нами нет никаких препятствий, нет никаких специальных границ. И если клиент чувствует страх, то я не смогу почувствовать страх клиента. В силу, соответственно, вот этого единого поля переживания я буду чувствовать свой страх и свои опасения. И таким образом, когда мы занимаемся, соответственно, вот этой феноменологической редукцией или процедурой, соответственно, осознавания, вот, мы пытаемся сосредоточиться не на, ну, так сказать, событии, а это для нас такая, знаете, естественная бытовая, скажем, бытовая установка или, как говорят, естественная установка сознания. Что нас интересует в реальной жизни? Основной вопрос, там, если что-то происходит, да, который у нас возникает, это «а что случилось?». То есть нас интересует, соответственно, прежде всего некоторое событие. Ну и, соответственно, мы часто и клиента спрашиваем, а что случилось, соответственно, с тобой? На самом деле, этот вопрос нам ничего не проясняет. Потому что, соответственно, процедура осознавания прежде всего фокусируется на самом процессе моего переживания по поводу того, с чем приходит клиент. И я, сталкиваясь с собственной, соответственно, собственной эмпатией, с собственным чувствованием и так далее, проявляю интерес не к тому, что произошло с ним, а к процессу переживания, который позволяет мне создать или конституировать это, ну не знаю, то, ради чего клиент ко мне пришел. То есть клиент может ко мне прийти и сказать, что у меня в семье, не знаю, там, ссора какая-то. Да? И я могу в этом смысле сразу уйти от феноменологического осознавания, ну скажем, включив туда различные аспекты, которые в данном случае ну, не относятся. И, в общем, не ссора его ко мне перевела, да, привела. И только если я концентрируюсь на процессе своего переживания, я с помощью вот этой концентрации внимания, с помощью осознавания, могу, соответственно, увидеть тот феномен, соответственно, феномен переживания, мой феномен, принадлежащий границе, соответственно, контакта, который меня и выведет вот дальше, соответственно, к процессу феноменологического анализа. Следующий этап, который здесь у нас возникает, после того, что мы определили некоторый феномен, да, и позанимались вот этой самой феноменологической редукцией, это процесс, соответственно, связанный с определением способа организации контакта. Способ организации контакта. Вы хорошо знаете, что гештальт... Способ организации контакта. То есть, после того, что мы определили феномены, вот, актуальные феномены, поле взаимодействия между гештальт-терапевтом и пациентом, дальше, вы понимаете, нас интересует, соответственно, то, как, соответственно, клиент, в данном случае пациент, организует свой опыт. И какие у него есть сложности, связанные в жизни с организацией этого опыта. В данном случае, каким образом, скажем, его симптомы, его какие-то психические, соответственно, нарушения, вот, приводят к тем или иным способам нарушения контакта. И здесь, по сути, способ организации контакта. И в данном случае в диагностических целях мы здесь с вами определяем патологию контакта. Можно так сказать, патология контакта. И она хорошо вам известна и проявляется в известных вам механизмах, связанных, соответственно, с нарушениями границы контакта. Что здесь очень важно? Как мы получаем информацию о патологии контакта? В гештальт-терапии информацию об этом мы получаем с помощью феноменологического описания. Это то, что предоставляет нам, соответственно, клиент. Вот и феноменологическое описание, его мы только потом начинаем, вот так сказать, опять все-таки, ну, так сказать, вкладывать. Интеллект не может успокоиться, да, нам нужны прокрустово ложе, да, ну, какие-то тоже индуктивные категории, где мы скажем, а это конфлюенция, а это проекция, а это ретрофлексия, там, а это эготизм, там, и так далее, и так далее. Нам невозможно не опираться, соответственно, даже здесь на интеллект. Вот, но прежде, да, и но для того, чтобы не совершить некоторых преждевременных интеллектуальных действий, мы должны опять-таки находиться, как гештальт-терапевт, в состоянии прежде всего осознавания, вот, и получать от клиентов прежде всего феноменологическое описание того состояния, в котором они, соответственно, находятся. Что такое феноменологическое описание? Феноменологическое описание – это некоторый аутентичный текст. Текст, очень различающийся по своим, ну, как бы, описательным характеристикам от клиента к клиенту. Это очень уникальный, ну, в данном случае, устный текст, с помощью которого клиент описывает нам то, как он переживает, ну, в данном случае, что мы потом назовем нарушением границы контакта. Мы занимаемся в данном случае, используя эмпатию и чувства, погружением во внутренний мир этого, соответственно, клиента и в это самое феноменологическое описание. Вот. А потом, как бы, в процессе контакта пытаемся осознать, ну, некоторую целостность того феноменологического описания, который нам дает клиент. Вот. Потом, соответственно, когда мы этим позанимались. Результатом уже может быть для облегчения дальнейшей деятельности. Это вот, соответственно, вот такой диагноз, соответственно, первичный диагноз гештальт-терапии, связанный с нарушением контакта. Следующий этап, мы не успокаиваемся на этом. Вот, и вы помните, что основная цель по Перлсу гештальт-терапии – это улучшить качество жизни клиента. Вот, и следующий этап, которым занимается гештальт-терапевт, он определяет качество жизни клиента. Качество жизни клиента. Из чего состоит качество жизни клиента? По сути, это и есть, скажем, вот тот психологический диагноз, так, в кавычках, который мы в гештальт-терапии ставим. Он состоит, соответственно, из трех основных компонентов. Первое, он состоит из диагностики фигуры, или вот как раз из диагностики тех феноменов, потому что в данном случае фигура и феномен, да, это такие вполне синонимические определения. И диагностируя фигуру, это хорошо понятно, да, мы прежде всего определяем некоторую актуальную уголовную потребность, да, неудовлетворенную, которая и есть, соответственно, у нашего клиента. Да. И диагностика фигуры, а соответственно или феномена и актуальной потребности, соответственно, приводит к тому, что мы начинаем осуществлять серию интервенций, связанных прежде всего с удовлетворением этой самой, в общем, потребности, неважно какой там, в безопасности, в привязанности или в достижении. А на диагностику фигур, ну, даже если посмотреть работы там, многих современных гештальт-терапевтов, этой диагностики уделяется очень много внимания. Вот, но эта диагностика не единственная, что, собственно, определяет вот как раз качество жизни клиента. Ну, удовлетворим мы его потребности. Да? Ну, соответственно, накормим его там в кавычках тем, что оказывается у него в дефиците. А что дальше? Если заниматься только диагностикой, соответственно, и работой с фигурой, мы как раз не совершим вот этот вот переход, о котором, соответственно, писал Перлс о необходимости в процессе терапии перехода от внешней поддержки на так называемую self-поддержку. Этого не случится, если исключительно работать с фигурой. Более того, есть состояние, пациенты, допустим, где работать с фигурой, но с некоторой актуальной потребностью, иными словами, вовсе бессмысленно. Ну, например, приходит к вам клиентка с панической реакцией или с панической атакой. Ну и чего? Актуальная фигура, в общем, понятно, это ее некое паническое состояние, чувствуйся, не вчувствуйся. Это совершенно естественно. Ну а как в данном случае с паникой работать? С ужасом вообще работать, в общем, невозможно. Хайдеггер говорил, что ужас – это невозможность следующей возможности. И как работать с ужасом перед Ницше? Да никак невозможно. Вот. И в данном случае некая вот эта фигура, она представляет собой, наверное, скорее некую вершину айсберга, которую мы пытаемся с вами растопить с помощью, какого-то тепла. Ну и чего, начнем растапливать верхушку айсберга. Ну а он под силой тяжести все равно подниматься будет. Вот, и никакого толку при работе с фигурой, в общем, не бывает. Но также, если взять более там серьезные симптомы, ну как, психотерапевтически работают с галлюцинацией, да, ну, которую вы, допустим, выявляете, так сказать, у какого-нибудь вялотекущего шизофреника, да, допустим, ну, или у шизофреника, так сказать, входящего в ремиссию, вот, который приходит к вам в качестве пациента. Вот. И здесь на помощь приходит второй компонент вот этого определения качества жизни клиента, это, соответственно, диагностика фона. Или диагностика контекста. Фона или контекста. То есть первое это диагностика фигуры, а второе это, соответственно, диагностика фона. И работа, как говорит Гордон Ливер, прежде всего с условиями поля. Условия поля – это определенные, ну как сказать, энергетические констелляции, существующие в поле, которые могут оказывать, ну как сказать, двойную функцию. Они а. могут помогать, вот, соответственно, в работе с вот этой самой неудовлетворенной потребностью, либо, например, оказываться, ну, достаточно серьезным препятствием. Из книжки «Гештальт-терапия постмодерна» вам, соответственно, хорошо известно. Ну, например, есть некая фигура, да, актуальной потребности, формируется в условиях стыда, ну, соответственно, стыд – это некоторое условие поля, которое оказывает формированию этой фигуры очень, ну, такое «плохую», в кавычках, поддержку, да. Он, соответственно, не позволяет как раз осуществить этот процесс переживания, проживания и удовлетворения потребностей. Если рядом с клиентом существует некоторая позитивная социальная сеть, там, благодаря которой можно пережить, там, не знаю, горе, утрату, радости или еще чего-то, да, то тогда, соответственно, это действие будет, в общем, ну, каким-то более эффективным, более и более быстрым. Вот. То есть очень часто мы, соответственно, сейчас в гештальт-терапии работаем не столько с фигурой, а осуществляя диагностику фона, начинаем работать с фоном. То есть с тем многообразным жизненным контекстом, в котором, соответственно, эта фигура возникает. Потому что очень часто диагностика фигуры приводит нас к некоторым, ну, преждевременным рационализациям. Вот. Ну, скажем, и некоторой ненужной для нас, ну, скажем, типологии. Ну, скажем, с клиентом, который разводится, допустим, надо работать так-то и так-то и так. Ну, хорошо понятно, что феноменологические фигуры там, развода или переживания в данном случае по поводу развода, она имеет очень разный контекст. И если мы будем... И вот если работать с фигурой, да, кстати, вот только, то есть такая опасность, когда особенно у долго работающих гештальт-терапевтов будет ну, нарабатываться ну, такой, как бы в кавычках, псевдоалгоритм. Типа «знаю как». Некоторое ложное ноу-хау. Вот раз, допустим, ну, в моем примере развод, то пошагово делаю так-то, 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 так-то и так-то. И не вижу, соответственно, клиента, да, а у меня есть, или пациента в данном случае, у меня есть алгоритм, и я поступаю там тем, соответственно, или иным образом. Вот. Это ничего, соответственно, не дает, потому что, как вы понимаете, для развод это некое уникальное состояние для каждого человека. И его процесс переживания по поводу развода может быть очень разным. Для кого-то там. И это есть некий континуум, в который мы постоянно должны иметь доступ в виде нашего чувства. В виде нашей эмпатии и понимания этого конкретного клиента. На краях этого континуума могут быть разные вещи. Да? С одной стороны, это некое уф, слава богу, облегчение, тяжесть сбросил с плеч. Да? На другой стороне, это наоборот, какой кошмар, ужас, впору лезть в петлю. И вот между, соответственно, всегда важно видеть некоторый континуум и понимать, где в данном случае... Вот в этой точке переживания находится совершенно конкретный клиент. Поэтому диагностика и работа с фоном, особенно когда мы работаем, соответственно, именно с пациентами, является принципиально важным. Третий компонент, соответственно, улучшения качества жизни клиента, это, соответственно, диагностика ресурсов. Диагностика ресурсов. Вы знаете о том, что, соответственно, ресурсы бывают внешние и внутренние. Вот. В начальной как бы гештальт-терапии многое уделялось поиску, соответственно, ну, таких вот, внутренних ресурсов, ну, по знаменитому высказыванию Перлса, что бутон это не несовершенная роза, это совершенный бутон. Да? Вот. Сейчас много внимания уделяется и некий внешней поддержке. то есть неким социальным сетям, поддерживающим социальным сетям, которые, соответственно, помогают в данном случае при работе с пациентами во многом осуществить творческое приспособление. Ну и дальше, там, где мы, соответственно, психиатрии там ищем нозологическую единицу, у нас, соответственно, возникает цель после определения качества жизни. Цель эта вам хорошо известна. Это гештальт-терапия, творческое приспособление. И это творческое приспособление, соответственно, мы и пытаемся с помощью наших интервенций, соответственно, гештальт-терапевтических, и достичь. Вот. Что можно сказать, как бы в данном случае об этой гештальтистской реальности, что это всегда феноменологический и очень индивидуальный проект. Теперь еще несколько слов, собственно, о взаимодополняемости этих, соответственно, состояний. Вот если представить себе метафору, то возникает некоторая даже такая попытка соотнести в данном случае феномен и симптом. Более того, это соотнесение, оно даже в чем-то закладывалось у основоположников феноменологического направления. В данном случае у Карла Ясперс. Потому что Карл Ясперс определял симптом как субъективный феномен. Вот с этой легкой руки Ясперса симптом как субъективный феномен вроде бы, это основание для того, чтобы соотнести эти два понятия как две единицы, потому что все-таки нам нужно два основания, твердое основание, да, на котором мы можем эти два диагностических древа строить. И все время соотноситесь друг с другом, когда мы занимаемся с пациентом. Дело это такое сложное. Потому что если симптом это некая неделимая элементарная единица, скажем, галлюцинация, там, бред, паника там, и так далее, симптом в клинической реальности можно уподобить атому. Вот тому неделимому атому, да, который существовал там в физике, по-моему, до 1896 года, пока не открыли и не стали открывать там электроны, позитроны, нейтроны. Уже сегодня этот самый жуткий бозон Хиггса открыли, да, который там всех нас перевернет, и все это там внутри. Да. То есть на наших глазах некий неделимый атом, соответственно, превратился в что-то такое, что за ним открывается еще какой-то, микромир, да, или микрокосм. Алхимиков микрокосм всегда повторяют макрокосм, вы помните. Они были, в общем, умные люди. И тогда, если сравнивать эти два состояния, то, соответственно, симптом это некий неделимый атом. А, соответственно, феномен это вот как раз атом, за которым дальше открывается много чего еще. Это дорога, опять-таки, куда-то в очень сильную неизвестность. И феноменологическое. Поэтому феноменологически, соответственно, если мы ищем симптом, мы его можем познать и увидеть только один раз в актуальной реальности. Потом он исчезнет, как исчезает неделимость, соответственно, атома. Он распадется на множество, в общем, составных частей. Только наши индивидуальные усилия и вот это самое умение пользоваться феноменологической процедурой, оно может зафиксировать некоторый момент, который окажется прекрасным, да, а потом, соответственно, этот момент возьмет и исчезнет. Вот. И я-то думаю, например, что на самом деле точки соприкосновения, они находятся не здесь, между симптомом и феноменом, а вот здесь, между синдромом и феноменом. Потому что что происходит, когда психиатр диагностирует то или иное психопатологическое состояние? Мы ведь с точки зрения здесь срабатывает, в общем, гештальт-подход. Потому что когда мы видим пациента, мы, соответственно, сразу реагируем и диагностируем нечто целое. Не анализ, мы потом начинаем анализировать, а вначале мы видим некое психопатологическое состояние. И наш организм устроен таким образом, что мы, соответственно, вначале фиксируем синдром, то есть состояние, а только потом уже с помощью некоторой нашей профессиональной подготовки начинаем разделять этот синдром на какие-то отдельные элементарные частицы. Ну, точно так же, как это происходит, соответственно, с законами нашего восприятия, что это подходит. Да? Мы вначале видим нечто целое, вот, а потом это целое начинаем разделять там, на отдельные ощущения, если это, соответственно, необходимо. Точно так же и здесь. Вначале диагностируется синдром, почему он является в данном случае основным. Вот, а только потом мы ради некоего профессионального интереса можем его разделить на отдельные, соответственно, составляющие. Вот. И в данном случае синдром и феномен оказываются в этом смысле гораздо более близкими двумя составляющими состояниями, чем, допустим, феномен и симптом. Здесь есть много подводных камней, связанных с тем, как, собственно, мы эту схему соотнести в нашем профессиональном самосознании, потому что до сих пор, например, особенно при работе с психосоматическими расстройствами, в гештальте мы, как говорим, работаем с симптомом. А вот для меня остается вопрос. Мы работаем с симптомом или с чем-то другим? Потому что многие гештальт-терапевты, занимающиеся как раз психосоматикой, завтра вот начнется продолжится подобная специализация, говорят о работе с симптомом. Есть, соответственно, некоторые понятия, что стоит за этим симптомом, да, что он там наполнен символическим содержанием, когда-то был там творческим приспособлением, а потом, соответственно, стал препятствием, что это способ жить там человека в окружающей среде, что это некое межличностное послание и так далее, и так далее, и так далее. Вот как, например, соотнести подобное представление о симптоме, допустим, с этим. Ну, пока вот здесь много вопросов, подумайте. Скорее, поскольку многие из вас работают в психосоматике, подумайте, как соотносится это вот с таким... То есть вот в этой, предлагаемой мною некоторой картинке наше соотнесение симптома и феномена, на самом деле не столько много всяких ответов, сколько, я думаю, у вас возникнет достаточно много вопросов. В этом смысле одна из задач, соответственно, моей вводной лекции, скорее вас на эти два дня позадать. Спасибо за внимание.